Доктор Крейг Киннер, Деяние, лекция 3. Историография Луки. Символ авторского права 2024 Крейг Киннер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Деяний. Это сеанс номер 3, историография Луки. На протяжении большей части первых двух сессий я обращался ко многим материалам из древности, которые не были включены в Библию, и моим аспирантам, когда я преподаю Деяния в рамках докторского курса, я часто даю им задание, чтобы каждый из них был понятен. Изучить какого-нибудь древнего историка. У одного человека будут Фукидид, Полибий, Тацит, Светоний, Дион Кассий, Дионисий Галикарнасский, Теодор Сицилийский, Апиан и так далее. А затем они излагают свои идеи от своих историков и дают краткий отчет о каждом из историков. Так что, если вам это не понравилось, можете порадоваться, что теперь вы немного углубитесь в текст. Итак, Луки 1:1-4 многое говорит нам об источниках, которые были доступны Луке. Я упоминал ранее письменные источники и устные источники, Лука подтверждал это своими исследованиями или каким-то образом достигая глубоких знаний, и что материал уже был широко известен в ранней церкви. Лука, вероятно, написал, как мы упоминали ранее, где-то между 62 и 90 годами, возможно, в начале 70-х годов, хотя сейчас есть немало людей, которые придерживаются более поздней даты. Но я дал вам свои аргументы в пользу 70-х годов. К тому времени, когда Лука пишет, многие люди уже написали Луки 1:1. Это не один человек написал. Мы знаем, что он использовал Марка. Это не просто два человека написали. Мы знаем, что он поделился некоторыми общими материалами с Мэтью. Но многие взялись составить отчет о том, что совершилось среди нас. Неужели события, произошедшие, скажем, за 4,5 десятилетия до нас, окутаны амнезией? Некоторые из нас на самом деле достаточно взрослые, чтобы помнить события 4,5 десятилетий назад. Но те, кто этого не делает, наверняка знают некоторых людей, которые жили примерно 4,5 десятилетия назад. И если значимые события того периода, значимые события из их жизни, детали тут и там, воспоминания не идеальны, но если значимые события, особенно если это что-то такое, о чем многие люди знали, общаются друг с другом и могут о них говорить это, и особенно если это вещи, о которых они, возможно, регулярно говорили с тех пор, как это было бы в случае с учениками Иисуса или, возможно, с самим Лукой, с тем, что он пережил. В таких случаях 4,5 десятилетия – это не такой уж длинный срок, чтобы можно было ожидать, что все будет окутано амнезией, и именно такого подхода придерживаются некоторые ученые. Лука упоминает, что у него есть устные источники. Луки 1:2 – так же, как они были переданы нам теми, кто изначально был очевидцами и служителями слова. Что ж, прадедомия может означать много разных вещей в разных контекстах, но этот термин, передаваемый в контексте разговора об устной традиции, обычно это был технический термин, обозначающий очень тщательную устную традицию, когда ученики получали информацию от своих учителей, и они передал бы это дальше. Насколько это может быть точным? Что ж, я думаю о своей 96-летней соседке, Анне Гулик, и Анне, которая была рядом до того, как американская культура перешла к зависимости от радио, зависимости от телевидения, а теперь и зависимости от интернета. Если вы хотите что-то поискать, вы заходите в Википедию или куда-то еще, что может быть правильным, а может и нет, но, по крайней мере, кем-то, в зависимости от того, сколько раз статья редактировалась и что-то еще. Но люди идут туда за информацией. Они получают информацию в звуковых байтах и видеобайтах. Но когда она росла, даже в американской культуре люди сидели на крыльце и рассказывали истории поколения своих родителей и так далее. И Анна смогла рассказать мне истории из своей семьи, восходящие к 1700 годам. И в некоторых из этих историй информация была информацией, которая могла стать достоянием общественности. Я пошел и проверил, и, конечно же, ее рассказы были верны. Это информация, которая передавалась на протяжении пары сотен лет и которую она до сих пор помнит в старости. Есть некоторые другие ее части, которые не так сильны, как раньше, но ее память остается довольно острой. Это еще более верно для многих других обществ, многих традиционных обществ. Моя жена из Африки имеет докторскую степень. По истории из Франции, из Парижского университета 7. Моя жена говорит, что большая часть устной истории сейчас теряется вместе с молодым поколением, но она передавалась из поколения в поколение. Итак, она очень внимательно относилась к семейной истории, опрашивая людей и записывая их, чтобы они не потерялись при переходе к современности, или постмодерну, или к любому другому периоду, в котором мы находимся, постмодерну. В любом случае, насколько точной была устная традиция? Что же, некоторые из моментов, которые нам нужно учитывать, это запоминание в древности, на это я потрачу больше всего времени, заметки, высказывания, сборники в Евангелиях, свидетельства арамейского ритма и известность очевидцев в церкви. Что касается памяти и древности, у вас часто были рассказчики, которые рассказывали истории часами напролет. Сейчас некоторые говорят, а только у образованных людей были такие по-настоящему сильные воспоминания. Это неправда. У вас были странствующие барды, которые были практически неграмотны, но могли повторить всю Илиаду и Одиссею наизусть. Итак, книги не слишком толстые, но все же я имею в виду две полноценные книги. По древним меркам, это было около 48 книг, по 24 книги в каждой. Так что сказочники могли часами повторять эти истории. Одной из пяти основных задач ораторского искусства для профессиональных ораторов, политиков или всех, кто обучался ораторскому искусству, одной из пяти основных задач было запоминание, запоминание речи заранее, чтобы подготовиться к ее произнесению. А потом, когда вы это давали, вы могли добавить что-то еще. Но часто это были речи, которые могли длиться пару часов. Я жульничаю, иногда просматриваю свои записи, но им не нужно было просматривать свои записи, потому что они все запомнили. Начальное образование, самой основной особенностью начального образования было запоминание, часто запоминание высказываний известных учителей. Итак, если бы у кого-то было начальное образование, он бы знал, как это сделать. Если бы у них не было этого начального образования, они бы услышали достаточно разговоров людей, чтобы по-прежнему ценить это и выучить много подобных высказываний. Ученики учителей – это было высшее образование. Высшая форма образования, при которой у вас были ученики учителей, в греческих школах основное внимание уделялось философии или, что чаще всего, потому что для многих людей это считалось более практичным, риторике, разговорной речи или ораторскому искусству. И, конечно, для еврейского народа это было изучение Торы. Человек часто начинал это в подростковом возрасте. Обычно они начинали это в подростковом возрасте. Ученики Иисуса, вероятно, были в среднем подростками, когда последовали за Иисусом. Питер, который был женат, возможно, был немного старше, но, возможно, ему еще не было и 20, когда они начали. В любом случае, основная обязанность учеников учителей заключалась в том, чтобы помнить, чему учил их учитель, и поскольку они оставались частью этой школы мысли, они должны были точно передавать то, чему их учил их учитель. Если бы они были учениками-философами, они бы продолжали это пропагандировать. Многие основатели философских школ, многие мудрецы, их учения стали каноническими для своих сообществ. Обычно они не публиковали их для своих последователей, но, возвращаясь к Вивеку до нашей эры, они часто записывали то, чему их учили учителя. Но это была основная обязанность учеников. Теперь, если вы оказались не согласны со своим учителем, что ж, это было разрешено. Я имею в виду, что никто не мог заставить вас согласиться с вашим учителем, но, тем не менее, вы были обязаны уважать его, точно отражая то, что он сказал. С ними можно было уважительно не соглашаться, но ты не придумывал слова и не вкладывал их им в рот. Нет никаких оснований думать, что ученики Иисуса тоже поступили бы так. Наиболее драматичным примером является пример, который иногда приводят пифагорейцы. Ученикам Пифагора не разрешалось вставать утром с постели, не повторив всего, что они услышали накануне. Итак, я мог бы проверить вас завтра утром, но я не жаворонок, так что оставим это. Но пифагорейцы были не единственными, кто это сделал. Мы читаем в произведении Лукана «Два века», он говорит о некоторых философах, и они повторяют все, что слышали накануне. Люди будут изучать дела своего учителя, а также его учение. Я имею в виду, что учения были бы немного более точными. Даже в этом случае вам не нужно было получать точную формулировку. Перефразирование было стандартным упражнением. Но вы бы познали учение, но вы бы также научились и на их делах. Так, например, в случае с более поздними раввинами эти раввины изучали деяния более ранних раввинов и иногда использовали их в качестве юридических прецедентов. Что ж, это не может противоречить Торе, потому что такой-то раввин сделал это. И они приводили это в качестве аргумента. Есть одна преувеличенная история, экстремальная история, наверное, ну, я не знаю, правдивая эта история или нет, но говорят, что один раввин готовился к этому, он был в своей спальне, он готовился провести некоторое время в одиночестве. Со своей женой, когда он нашел ученика под своей кроватью и испугался, он воскликнул: «Что ты делаешь под моей кроватью?» На что ученик ответил, что сказано, что мы должны всему учиться на примере наших учителей. Если я найду кого-нибудь из вас в своей спальне, вы провалите этот курс. Насколько мне известно, за мою лекцию нет оценок, если только кто-то не ставит вам оценку, но я позабочусь о том, чтобы вы все равно завалились. Но в любом случае ученикам учителей приходилось учиться на том, что делали и учили их учителя. И часто впоследствии они собирались в сборнике жизнеописаний и высказываний. Что касается записей, то в еврейской традиции они были в основном устными, насколько мы можем судить по поздним раввинам. Но в основном они запоминали. Но иногда они делали заметки, чтобы запомнить более крупные блоки материала. Раввины часто говорили в легко запоминающейся форме, чтобы ученикам было легче запомнить их. Один раввин похвалил своего ученика, назвав его похожим на цистерну, резервуар для воды, из которого никогда не теряется ни капли воды. Это только один пример. Я нашел это в раввинской литературе, и я обнаружил, что другие люди цитируют это из раввинской литературы, и мы все цитируем один и тот же пример. Итак, это всего лишь один пример, но он является иллюстрацией более широкого принципа того, насколько серьезно к этому относились. Сейчас раввинская литература сохраняется на протяжении многих поколений. Итак, на протяжении многих поколений некоторые устные традиции будут смешиваться и так далее. Но мы не говорим об этом в случае с традицией Иисуса, потому что Марк пишет через поколение после публичного служения Иисуса. И если он получит это от Петра, как сказал папе в начале второго века, тогда материал восходит к самому началу. И вообще, еще одна мысль по этому поводу. Я вернулся назад и сравнил различные древние биографии обычных личностей, и степень совпадения настолько существенна, что это позволяет предположить, что даже если у вас есть разные писатели, когда они пишут о ком-то всего поколением или даже двумя поколениями раньше, я не говорю о том, что они занимаются фальсификацией. Мы говорим о том, что перед ними очень много материала, и у них есть свои собственные взгляды на него. Иногда они понимают это неправильно, но по большей части суть вполне точна. Теперь ученики раввина могли делать некоторые записи, но в основном они работали устно. Ну, некоторые люди говорят, что нельзя полагаться на то, что говорили раввины, потому что они были настолько заинтересованы в устной речи, что эти вещи начали записывать только в начале третьего века, примерно в 220 или 225 году. Это может быть правдой. Но Иосиф Флавий пишет в первом веке. Он также говорит о практике запоминания и устном заучивании Торы евреями. Итак, эти навыки памяти очень широко ценились в древности, до такой степени, что многие жители Запада чувствовали себя некомфортно. Мы чувствуем удивление. Это была культура, в которой мнемонические навыки высоко ценились. если я могу привести еще несколько примеров этого. Я привел пример от безграмотных бардов. Сенека-старший был весьма грамотным человеком, но он представляет собой лишь яркий и очень наглядный пример того, как далеко может зайти память и как люди ценят память. Он говорит, что, когда он был моложе, он мог услышать 2000 имен, а затем повторить их точно в той последовательности, в которой он их только что услышал. Ему можно было дать 200 строк стихов, и он мог повторить их в обратном порядке. Это замечательное воспоминание. Он говорит: «Ну теперь я старый. Я тоже ничего не помню. Моя память не так хороша». И после того, как он снижает ваши ожидания, он приступает к своей работе контраршей, пересчитывая отрывки из более чем сотни декламаций. Это были практические выступления в школе ораторского искусства. Из более чем сотни выступлений отрабатываю выступления своих коллег по ораторскому училищу. Вот у меня была гомилетика, и я помню свой первый урок гомилетики, нет, это был второй урок, видите ли, я уже забываю. Мой второй урок гомилетики, я помню текст и общую тему моей первой проповеди. Но дословно я ничего вам дать не смог. Вероятно, я мог бы восстановить то, что мог сказать. И я не помню, что проповедовал кто-то еще в комнате. В классе у нас не было почти сотни студентов. Итак, Сенека обладал замечательной памятью. Но Сенека был в этом не одинок. У вас есть еще один пример человека, который пошел на аукцион и слушал весь день, не делая записей. В конце концов, я мог бы сообщить вам каждый предмет, который был продан, человека, которому он был продан, и цену, за которую он был продан. Кто-то еще, кто пошел на чтение стихов и услышал чтение стихотворения, а услышав его, встал и сказал: «Это плагиат. Ты украл это стихотворение. Я написал это стихотворение и могу это доказать». И процитировал его по памяти. Человек впереди был в ужасе, потому что не мог повторить это по памяти. А потом человек сзади сказал: «Нет, просто шучу. Я просто хотел показать тебе, насколько хороша моя память. Я запомнил это, пока ты читал». Ну, воспоминания могут быть вполне точными. Я бы не сказал, что обычные люди могли бы это сделать. А потому что в культуре так высоко ценилась память, и некоторые люди говорили: «Ну, не неграмотные». Ну, у нас есть барды. Кроме того, во многих культурах навыки памяти обратно пропорциональны грамотности. Я имею в виду, что когда вы можете искать информацию, вам не обязательно ее хорошо запоминать. Сегодня в некоторых культурах, в некоторых коранических школах есть ученики, которые могут повторить большие фрагменты или даже весь Коран по памяти на арабском языке. Иногда они даже не знают арабского языка. Итак, память можно дисциплинировать. Мне нравится напоминать об этом своим студентам перед промежуточными и финалами. Но в любом случае иногда студенты делали записи. Это было более распространено среди греков, но эллинистическая культура уже давно утвердилась также в Галилее и Иудее, особенно в определенных кругах и определенных областях. Записи греческих учеников могли быть весьма точными. Это можно найти и в философских школах, и в ораторских школах. Приведу один пример из ораторской школы. Квинтилиан был профессором риторики в Риме. Его студентами были мальчики, и они делали такие подробные и тщательные записи его лекций, а потом могли сотрудничать с этими записями, что вышли и опубликовали книгу от его имени, на что он ответил: «Знаете, они были очень точно, но мне бы хотелось, чтобы они сначала проверили его со мной, потому что я мог бы исправить некоторые грамматические ошибки и так далее». Другими словами, они исправили даже мои ошибки, и мне бы хотелось, чтобы они их исправили. Итак, если вы делаете заметки и планируете опубликовать книгу от моего имени, сделайте себя соавтором, чтобы я не нес ответственность за какие-либо ошибки. Но в любом случае, большую часть этого я уже опубликовал в своих комментариях к деяниям и других произведениях. Но все это иногда записывалось. Среди учеников Иисуса, ну, по крайней мере, У нас есть один Матфей, сборщик налогов, который следовал за Иисусом, или Левий, сборщик налогов, который следовал за Иисусом, наверняка обладали навыками делать некоторые основные записи. И, вероятно, вскоре после воскрешения, если бы он не взял их раньше, он, вероятно, взял бы их вскоре после. Это ранняя христианская традиция. Я думаю, что Папий говорит то же самое, хотя я думаю, что Папий, вероятно, имел в виду учение Иисуса, а не наше нынешнее Евангелие от Матфея, или он, возможно, перепутал их. Но в любом случае делать заметки было возможно, и я предположил, что в случае с книгой Деяний, где у Луки был путевой дневник, вероятно, Лука тоже делал некоторые записи. Ну а в Евангелиях у нас часто встречается арамейский ритм. Иисус, вероятно, был двуязычным, учитывая то, что мы знаем о Нижней Галилее. Вероятно, он иногда говорил по-гречески, по крайней мере, в Иерусалиме. Но он, вероятно, часто говорил на арамейском языке, особенно в сельской местности Галилеи, читая лекции галилейским фермерам, для которых арамейский язык был их родным и основным языком. Вероятно, довольно рано, благодаря эллинистам в Иерусалимской церкви, произошел переход на греческий язык как на единый общий язык, который все в Иерусалиме понимали, по крайней мере, в некоторой степени. Итак, эти высказывания, вероятно, были переведены довольно рано и, вероятно, разными людьми переведены разными способами. Люди, говорящие на двух языках, ну, есть шутки о людях в моей стране, по крайней мере, англоязычных людях в моей стране, которые говорят только на одном языке, но эти шутки в сторону. Моя жена из Конго говорит на пяти языках, и она разговаривает по телефону с одним человеком, и она будет говорить на мнукитуба, переключится на китсанги, переключится на французский. Она могла бы использовать язык лангала, но обычно по телефону она не разговаривает ни с кем, кто говорит на языке лангала. Я ей что-нибудь скажу, и она ответит мне по-английски. Она переключается между этими языками. И вот, когда она переводит, да, иногда фигуры речи из одного языка переходят в другой, но в основном, знаете, у нее в голове просто есть эти разные треки, и она может жонглировать ими даже одновременно. Это могут сделать люди, которые в этом умеют. Поэтому весьма вероятно, что многие из этих вещей были переведены на греческий язык очень рано. Тем не менее, мы часто встречаем арамейские обороты речи. Например, в речи Иисуса мы часто читаем о Сыне Человеческом буквально по-гречески, что имеет на греческом языке примерно такой же смысл, как и на английском. Действительно, это семитизм. Это имеет смысл на иврите «бен Адам» и на арамейском «бар-аниш», но не имеет смысла на греческом. Но оно было переведено на греческий с этой идиомой. Итак, у нас есть ряд случаев, когда мы можем реконструировать арамейский ритм, и это говорит нам о том, что да, многие вещи были тщательно сохранены. И я не буду здесь вдаваться в подробности. Я изучал это на курсе Матфея, но многие высказывания Иисуса отражают иудейские и галилейские обычаи, иудейские и галилейские обороты речи, высказывания, идеи и даже его форму повествования притчи. Это не то, чему следовала более поздняя церковь. Это не те вещи, которые использовались в греческом языке, в диаспоре, в восточно-средиземноморском мире. Я имею в виду, что большинство греков за пределами Иудеи и Галилеи в средиземноморском мире говорили по-гречески. Итак, мы имеем ряд особенностей, которые показывают, что Лука, да, точно сохранял имевшуюся у него информацию, хотя зачастую и почищал ее на более качественном греческом языке. Кроме того, очевидцы по-прежнему занимают видное место в ранней церкви. Мы знаем из второй главы послания к Галатам и первой главы 15-го послания к Коринфянам, которые, по мнению практически всех ученых, достоверно написаны Павлом, и, конечно, они согласны с этим, потому что детали в этих произведениях не имели бы никакого смысла, кроме как быть адресованными настоящим поместным собраниям. Итак, все согласны с тем, что они подлинные, но в них упоминаются лидеры церкви вплоть до середины первого века. В 50-х годах первого века есть Петр, ключевой ученик Иисуса. На самом деле Павел называет его арамейским именем Кефа, транслитерированным на греческий язык, скажем, Кефа. Но Петр, Иоанн, тоже близкий ученик, а затем Иаков, брат Господень. Итак, кто-то из членов семьи мог знать кое-что о семье. Ну, это были лидеры Иерусалимской церкви. Их знают и уважают даже в церквях диаспоры, церквях других стран Средиземноморья. В Греции и Малой Азии эти очевидцы по-прежнему занимают видное место в ранней церкви. Они оставались основным источником информации об Иисусе. Люди в древности, как и люди сегодня, если вообще изучать древних историков, понимали, как и мы понимаем сегодня, и если вы хотите получить лучшую информацию, вы обращаетесь к очевидцам. Кроме того, это касается некоторых материалов об Иисусе. Когда вы имеете дело с материалом деяний, вы становитесь еще ближе к времени автора. Итак, промежуток времени между событиями и записью событий Лукой еще меньше. И мы могли бы привести некоторые другие аргументы по поводу этих вещей. Очевидно, что первые апостолы были непорочными людьми. Они не просто выдумывали эти вещи. Они были готовы умереть за истинность своих утверждений. Да, люди умирают за ложь, но обычно они не умирают за то, что, как им известно, является ложью, и особенно за целую группу из них. Итак, если они утверждают, что видели что-то, скорее всего, они видели именно это. Лука, как и другие Евангелия, цитирует женщин в воскресенье, несмотря на то, что на свидетельства женщин часто смотрели свысока, причем как в еврейском, так и в римском праве. Иосиф Флавий говорит, что показания женщины не следует принимать из-за легкомыслия и безрассудства ее пола. Лука также обладал глубокими знаниями, как мы видим в главе 1 и стихе 3 Евангелия от Луки. В некоторых переводах говорится: «Я тщательно исследовал». Вы также можете перевести это: «У меня были глубокие знания». Ну, когда же Люк мог приобрести такие глубокие знания, или когда он мог провести расследование? Лучшие историки-эллинисты действительно любили исследовать разные вещи. Им очень нравилось посещать место, где что-то происходило. Я не думаю, что Лука посещал многие части Галилеи. Вероятно, это было бы небезопасно для него в 60-х годах первого века, если бы он был язычником, а может быть, и не было бы даже, если бы он был исключительно евреем из грекоязычной диаспоры, который не смог бы доказать, что он полностью еврей. Но в любом случае, похоже, что Люк побывал во многих других местах и, по крайней мере, собрал информацию от людей, которые там были. Откуда нам это знать? Ну, а как насчет Люк? Когда он мог проверить эти источники? Что ж, вспомните повествование «Мы». В главах с 16 по 28 много «мы». И часть повествования «мы» уже говорили о доказательствах повествования «мы», начиная с свидетельства очевидца. Но повествование «мы» включает в себя до 2 лет, проведенных с Павлом в Иудее. В номер 2427 говорится, что Павел содержался под стражей у римлян в Кесарии до 2 лет. И когда мы уже были с ним, и когда Павел уходит в Деяниях 27:1-2, чтобы отправиться в Рим, мы все еще с ним. Итак, это говорит нам о том, что Лука провел много времени в Иудее. Вероятно, большая его часть прошла в Кесарии на побережье Иудеи, но там было большое еврейское население, большое еврейское христианское население. Он встретился с Манасином, старым учеником, который вернулся в ранние времена. Его принял евангелист Филипп, который был верующим с первых времен существования церкви. Он встретил Иакова, брата Господа. А что касается рассказов о Павле, то он находился там до 2 лет. Я имею в виду, он довольно много был с Полом. Людям в тюрьме разрешили свидание. На самом деле, ну, иногда приходилось давать взятки. Но в данном случае, в 24 главе Деяний, даже Феликс, этот коррумпированный правитель, приказал, чтобы люди могли посещать его столько, сколько захотят, приносить ему вещи и заботиться о нем. Итак, у Люк было достаточно времени с Полом, чтобы услышать эти истории, если они вообще его интересовали. И он прекрасно знал истории Пола. и затем, в последней четверти книги Деяний, он действительно присутствует в большинстве случаев. Наконец, Лука обращается к тому, что уже было общеизвестно в церкви. Стих 4, чтобы вы знали достоверность того, чему вы научены. Ну, вы, наверное, помните, что на предыдущем занятии этого видео я читал лекцию по палеоботанике. Нет, на самом деле вы этого не запомните, потому что я этим не занимался. Обычно вы не выдумываете вещи, которые противоречат тому, что уже знают ваши слушатели, а затем апеллируете к их знаниям об этом. Итак, 2000 лет спустя мы не можем вернуться и взять интервью у Люк. Мы, конечно, не можем брать интервью у людей, у которых брал интервью Люк. Мы можем только быть благодарны, что Лука взял у них интервью, предоставив этот материал моим свидетелям. Но за что мы можем быть благодарны? Так это за то, что Лука обратился к знаниям Феофила об этом. И поэтому Лука видит свою задачу в подтверждении того, что уже было известно. Эта информация была известна еще до того, как Лука написал. Это то же самое, как Павел цитирует знания своей аудитории о чудесах, сотворенных через него, 2 Коринфянам 12. Он говорит: «Ты знаешь, ты видел знамение апостола, когда я был среди вас». Скорее всего, это означает, что они действительно их видели, иначе он не смог бы апеллировать к этому. Есть и другие свидетельства относительно Евангелий. Более поздние дебаты, имеющие центральное значение для церкви, отсутствуют в Евангелиях. Лука любит проводить параллели с Евангелием от Луки и Деяниями. Что ж, большой вопрос в 15 главе Деяний, где-то около 50 года, примерно в середине первого века, большой спорный вопрос заключается в том, нужно ли язычникам быть обрезанными. И все же мы не видим, чтобы Лука читал это в Евангелии, где у Иисуса есть какие-либо высказывания о том, нужно ли им обрезание. Я имею в виду, вы могли бы подумать, что если бы люди просто случайно придумывали высказывания в честь Иисуса, у вас были бы люди, говорящие, что Иисус сказал, что они обрезаны, язычники, или Иисус, говоря, что язычникам не обязательно быть обрезанными. Но у вас нет ничего из этого, и ничего этого нет в Луке. Павел, самый ранний автор Нового Завета, по крайней мере, согласно обычной датировке, которую большинство из нас использует в этот период истории, Павел, самый ранний автор Нового Завета, иногда подтверждает то, что мы имеем в синоптиках, в том числе в Евангелии от Луки. Традиция воскресения и ее свидетели, передача вечери Господней, ну, это очень похоже в Луке 22, Марка 14 и 1 Коринфянам 11. Суть ее, безусловно, согласуется. Поговорка о разводе, 1 Коринфянам 7, где Павел специально различает то, что он говорит, и то, что сказал Иисус, не расходясь с Иисусом, просто приспосабливая это к новой ситуации, но он ничего не выдумывает для Иисуса для этой ситуации. Учения Павла о последнем времени во многом перекликаются с учениями Иисуса о последнем времени, и я утверждал это более подробно в печатных изданиях. Я не буду вдаваться в подробности здесь. Возможно, что-то из этики Иисуса. Если бы писатели свободно придумывали истории, у нас не было бы синоптических Евангелий. У нас не было бы такой степени совпадения, как у нас, хотя Лука использует несколько источников, а не только те, которые мы сохранили для нас сегодня, что составляет лишь незначительную часть из многих, которые он упоминает. Что ж, теперь я собираюсь рассмотреть конкретно деяния. Помните, я сказал, что в деяниях гораздо больше соответствий внешней истории, чем в романе. Нет ни одного романа, который мог бы сравниться с этим, и на это указывали Чарльз Талберт и другие. Соответствие деяний внешней истории в деяниях 13:28, когда я говорю «ни романа, ни древнего романа». Свидетельство Сергия Полия у вас есть, род Сергия Павла известен, а Луке надо было бы иметь немало смелости, чтобы и так придумать имя правителя. В 1406 году Иконий был этнически фригийцем. В отличие от большинства городов, Листра сохранила свой местный язык, 1411 год. Зевс и Гермес были парами в местных надписях, точно так же, как люди думали, что Варнава и Павел были Зевсом и Гермесом в той же местности, 1412 год. С юга вы приходите в Дервию перед Листрой, 1601. Что-либо о внутренних районах Малой Азии, единственный способ узнать об этом много, побывать там. И Люк, вероятно, сам туда не ходил, но у него был источник, который это сделал. Фессалоники были вольным городом, и поэтому их население называется Деймос. А их чиновников, как и везде в Македонии, но в значительной степени только в Македонии, называли политархами. Он правильно понимает это в главе 17. Глава 18, во втором стихе, говорит об изгнании Клавдия, ну, это соответствует известному времени изгнания Клавдия. Большинство ученых считают, и я написал об этом для энциклопедии Баррелла, одной из их работ, что эта дата приходится примерно на 49-й год. По этому поводу ведутся некоторые споры, но это точка зрения большинства. У Колина Химера на самом деле около 100-200 страниц этого материала. Я просто даю вам краткий обзор доступных видов переписки. В главе 19, в стихе 35, титулом местного начальника в Ефесе был Грамат. Ну, в деревню, знаете ли, приходит Граматус, это просто деревенский писец, который оформляет документы. А в Эфесе главным чиновником был городской писарь. Артемида была богиней, говорили, что она богиня. И поэтому обычно о ней говорят как о богине. Если бы это было мужское божество, подобное Аполлону, вы бы сказали Хетиас, бог, о котором они говорили. Но иногда в надписях локально из Эфеса говорится о эфесской Артемиде как о Хетиас. И это местное употребление иногда встречается в Деяниях 19, что звучит так, будто сообщение исходит от кого-то, кто был там в Эфесе. Что ж, это не так уж и важно, потому что в Эфес приезжает много людей, но за пределами Эфеса мы его не так уж много находим. 1938 года – обычай губернатора проводить суды в различных округах Римской Азии. В главе 20 в стихе 4 форма имени Верей, Верес, соответствует форме местных надписей. Глава 21, стихи 31, 35 и 40, археология подтверждает топографию храма, предложенную Лукой, с точки зрения людей из порта Центония, солдат, спешащих вниз по лестнице и вытаскивающих Павла из толпы во внешнем дворе. Клавдий Лисий, ну, Лука не придает этому особого значения, но Лисий, он грек, но он получил римское гражданство и взял имя предыдущего римского императора, при котором он получил гражданство. Что ж, это соответствует недавнему получению гражданства. Это также соответствует тому факту, что Клавдий во время своего правления довольно часто продавал римское гражданство. Гражданство также стало дешевле к концу его правления, и, возможно, именно поэтому этот Клавдий Лисий говорит Павлу: «Ну, я много заплатил за свое гражданство». Мол, сколько ты заплатил за свой? И затем Пол говорит: «Я родился гражданином». Анания – правильный первосвященник того времени. Срок полномочий Феликса соответствует дате повествования. Кроме того, у Феликса с течением времени было три разные жены, но женой, которая у него была в то время, была Друзилла, еврейская принцесса. Она была сестрой Агриппы II и Береники. Именно она в то время была замужем за Феликсом. Опять же, писатель не стал бы возвращаться к этому и исследовать это. Кахетиас. И это местное употребление иногда встречается в Деяниях 19, что звучит так, будто сообщение исходит от кого-то, кто был там в Эфесе. Антипатрис – правильная остановка между Иерусалимом и Кесарией. Археологи уже обнаружили дорогу туда. Это также подходящее место среди язычников, чтобы сменить пехоту и отправить ее обратно, пока конница идет в Кесарию. Когда Павел предстает перед правителем Иудеи Феликсом, Феликс спрашивает, из какой он провинции. Ну, он из Киликии. И тогда Феликс говорит: «Ладно, ладно, мне лучше самому разобраться в этом деле. Я не собираюсь упоминать об этом, потому что я буду беспокоить своего начальника, который предпочел бы, чтобы я позаботился об этом сам». Провинция Сирия в это время была присоединена и всего на какое-то время присоединена к Киликии. Значит, Киликией управлял правитель Киликии, непосредственный начальник Феликса. Итак, он не отправил Пола обратно в его район для суда. А также прибытие Порция Феста в 2427 году. Ну, это произошло как раз в то время, которое описано в Деяниях. На самом деле Порций Фест, вероятно, не пробыл на своем посту очень долго, но он действует в соответствии с характером. То, каким он появляется в Деяниях, такое же, каким он появляется у Иосифа Флавия. Я утверждал, что Агриппа действует в Деяниях так же, как и у Иосифа Флавия. А у Агриппы II и Береники нет никаких речевых ролей, но они в значительной степени действуют в соответствии с тем, как мы видим их действия у Иосифа Флавия. Как раз в это время Береника была со своим братом Агриппой II. Бернис в какой-то момент была замужем, но ее брак распался, и она вернулась, чтобы остаться с братом. В это время она была со своим братом. Я имею в виду, что писатель не смог бы свести это к точному году возникновения этих вещей. Кроме того, Агриппа и Береника, как известно, посещали новых чиновников, поэтому неудивительно, что они приехали навестить Феста вскоре после того, как он получил свою должность и, приступил к исполнению своих обязанностей. В Деяниях с 27.1 по 28.15 путешествия Павла в Рим, маршрут, погодные условия и действия моряков часто верны до мельчайших деталей, включая то, где именно корабль унесло ветром, сколько дней потребовалось, чтобы добраться туда, и так далее. Это изучал в 19 веке моряк, побывавший в таких штормах. Адольф фон Гарнак, известный как либеральный ученый начала 20 века, Адольф фон Гарнак говорит, что письма Павла подтверждают деяния. На него произвели большое впечатление деяния, за исключением чудес, потому что он не верил в чудеса. Это другая история. Но послания Павла подтверждают деяния, и он приводит 39 примеров этого. Вот лишь некоторые из них. Иерусалим — это отправная точка Евангелия. Павел подтверждает это. Преследование иудейских церквей со стороны других иудеев описано в 1 Фессалоникийцам 2. Иудейские церкви соблюдали закон, Галатам 2, стих 12. Павел задавался вопросом, как Иерусалимская церковь примет его, когда он собирался возвращаться в Иерусалим. Он говорит об этом в Римлянам 15 часов 31 минута. 12 возглавляли Иерусалимскую церковь, Галатам 1, 1 Коринфянам 15. Варнава был апостолом, но не одним из 12, 1 Коринфянам 9, а затем 15. Среди 12 особенно лидерами были Петр и Иоанн. Вы видите это в Галатам 2, 9, точно так же, как вы видите это в книге Деяний. Питер — главный лидер. Вы видите это в послании к Галатам, как вы видите это в Деяниях. Петр совершал путешествие. Вы видите это в послании к Галатам, как вы видите это в Деяниях. Братья-господа не принадлежат к числу 12, но они занимают видное место в ранней церкви. Вы видите это в 1 Коринфянам 9. Иаков возглавляет группу братьев-господа и является важным лидером, 1 Коринфянам 15 и Галатам 2. Варнава был главным соработником Павла в его самой ранней миссии. Вы видите это в Галатам 2 и 1 Коринфянам 9. Это было известно в тех общинах. Очевидно, он говорил о нем, так что неудивительно, что Люк тоже знал о нем. Марк был тесно связан с Варнавой. Из переписки Полины мы узнаем, что на самом деле Марк был родственником Варнавы. Неудивительно, что он заступился за него. Сила был спутником Павла, а Тимофей также был его спутником в более поздней миссии, когда они двигались по Эгейскому царству. Там Тимофей является подчиненным. Сайлас больше похож на коллегу. Тимофей — подчиненный, хотя Пол — главный лидер группы. У вас есть много членов Иерусалима, Иерусалимской церкви в ранний период, когда более 500 человек одновременно видели Иисуса живым. Так что у него было довольно хорошее начало для церкви, хотя многие из них были галилейными и вернулись бы обратно. Крещение используется для посвящения, оно есть в обоих случаях. С апостолами связаны знамения и чудеса. Это в обоих случаях. У вас есть Павел, признающий, что он преследовал христиан, Галатам 1:1 Коринфянам 15, Филиппийцам 3. Павел находится на одном уровне или аналогичен Петру в Галатам 2. Павел обращается недалеко от Дамаска по откровению Господа, Галатам 1:1 Коринфянам 15. Павел бежит из Дамаска в корзине со стены, 2 Коринфянам 11. После этого Павел отправился в Иерусалим, Галатам 1. Павел служил в Иерусалиме, Римлянам 15. Города служения Павла в Деяниях 13 и 14 соответствуют тому, что мы имеем в 2 Тимофею 3 часа 11 минут. Кроме того, если вы возьмете южно-галатскую теорию, которой придерживается большинство ученых, вопреки тому, что говорят некоторые другие ученые, но я проработал материалы, большинство ученых, а также подавляющее большинство классиков, работающих над Малой Азией, согласитесь, что Павел служил в Южной Галатии, поэтому послание к Галатам также соответствует деяниям. Деяния 13 часов 38 минут и 39 соответствуют учению Павла об оправдании верой. Что ж, Гарнак указывал на подобные вещи, но дело не только в Гарнаке. Томас Кэмпбелл в статье JBL отметил, что хронология Павла, которую мы получаем из его писем, во многом соответствует хронологии и последовательности, которые мы имеем в книге Деяний. Некоторые из этих вещей являются просто здравым смыслом, потому что, если вы путешествуете, вы не прыгаете в Рим, а затем возвращаетесь в город между ними. Обычно вы идете последовательно, но соответствие действительно замечательное. Гонение Галатам 1. Обращение Галатам 1. Павел отправляется в Аравию. Этой части нет в Деяниях, хотя набатейцы были в окрестностях, и мы знаем, что у него действительно был некоторый конфликт с набатеями из-за того, что он говорит во 2 Коринфянам 11 с Итнархом Дамаскиным, но у нас этого нет в Деяниях. Действует. Он отправляется в Дамаск. Он отправляется в Иерусалим. Затем он отправляется в Сирию и Киликию. Через 14 лет он снова вернулся в Иерусалим. Он отправляется в Антиохию. Он едет в Филиппы. Он отправляется в Фессалоники. Он едет в Афины. Об этом упоминается в 1 Фессалоникийцам 3. Он идет в Коринф. Он отправляется в Эфес. Он отправляется в Троаду. Он едет в Македонию. Он возвращается в Коринф. Он идет в Иерусалим, и он идет в Рим. Мы не можем ожидать, что все, что происходит в одном источнике, будет подтверждено в другом. Письма Пола — это случайные письма. Он не дает биографии своей жизни, но тем более примечательны переписки. Итак, выдвинутое возражение заключается в том, что Фельхауэр критикует не Павла в богословии Луки. Что ж, все согласны, что Лука писал речи своими словами. У Луки есть несколько фраз Павла, но по большей части Лука пишет своими словами. На самом деле, как мы увидим позже, некоторые речи, вероятно, ближе к собственным словам Павла, например, в Деяниях 20. Но акцент студентов может отличаться от акцента их учителей. То есть я всегда надеюсь, что мои учителя, с которыми я в некоторых вопросах не согласен, все же понимают, насколько я их уважаю. Я посвящал им книги и так далее, но мы не всегда соглашаемся по всем пунктам. Я учился у Э.П. Сандерса. Я посвятил своего исторического Иисуса из Евангелий Е.П. Сандерсу и Джиму Чарльзворту, но Эд знает, что я не согласен с ним по всем пунктам. Я посвятил свой комментарий к Иоанну Д. Муди Смиту, который был моим докторским наставником в изучении Евангелия от Иоанна. Мы не согласны по всем пунктам. Он точно знает, что я его поддерживаю, ценю и до сих пор прошу у него совета. Но в любом случае ученики не всегда во всем соглашаются со своими преподавателями. Конечно, их акцент может отличаться от акцента их учителей. Более того, естественное богословие в Деяниях 17, которое люди пытались противопоставить естественному богословию в послании к Римлянам 1, если вы исследователь Нового Завета и пытаетесь придираться к немного другим акцентам, да, отлично. Но если вы классицист и подходите к этому с точки зрения того, как естественное богословие в целом выглядело среди древних философов, на самом деле Деяния 17 и Римлянам 1 звучат довольно похоже. И, конечно же, они вписываются в более широкие рамки того, что было доступно в то время. Деяния 9 и стих 20 говорят об Иисусе как Сыне Божьем, а в 13, 38 и 39, как мы упоминали ранее, говорится об оправдании. В 20 главе Деяний есть даже формулировка, очень близкая к формулировке самого Павла. Ну, а почему в Деяниях 20? Ну, мы были там. Люк присутствовал при произнесении речи. Основная проблема, на которую указывает Фельховер, заключается в том, что Павел соблюдает закон, но это отражает богословское неправильное прочтение посланий Фельховером, как это часто отмечается сейчас. Е. П. Сандерс и другие высказали это, но не только Е. П. Сандерс. Я имею в виду, что люди с ним не согласятся. Большинство ученых сегодня согласны с тем, что Павел не был против закона в том смысле, в котором думал Фельховер. Также в 1 Коринфянам 9, с 19 по 23 Павел говорит, что он стал всем для всех людей. Он стал как неподзаконный для тех, кто не был под законом, а сам подчинился закону Божию. И сказал он, «Я стал как грек для греков, а как иудей для иудея». Что ж, для него это было достаточно легко. Это была его собственная культура. Поэтому неудивительно, если Павел иногда приспосабливался к своей культуре, например, обрезал Тимофея в 16 главе Деяний или брил голову из-за обета в Деяниях 18 часов 18 минут и так далее. Фактически, Павел в своих сочинениях иногда объяснял вещи так, как Лука даже не описал. Пол говорит об этом несколько раз, когда его избили 39 ударами плетью. Ну, если бы он решил уйти из синагоги, он мог бы сказать, ну, я римский гражданин. Я не обязан подчиняться этому. Я просто отказался от своих еврейских связей, и они не могли его избить. Но Павел этого не сделал. Он отождествлял себя со своим народом, и поэтому я думаю, что описание этого у Луки подходит. Некоторые наблюдения по историографии Лукана. Я говорю это не только с моей точки зрения. Это общая точка зрения, на которой, вероятно, стоит большинство исследователей Евангелия от Луки. Проблемы с точностью Луки возникают среди ученых там, где мы больше всего этого ожидаем. Речь за закрытыми дверями в Деяниях 5 часов 36 минут и 37 – одно из основных мест, где люди задают вопросы. У вас также есть речь за закрытыми дверями в Деяниях, глава 25, стихи 13 и последующие. Но он наиболее точен там, где мы можем его проверить, где мы ожидаем от историка древности. Точные и подробные рассказы. Соответствует хронологической последовательности во всех случаях, когда оно встречается в письмах Павла. Сохраняет суть Марка и общий материал с Матфеем в Евангелии. Итак, подходит. Больше всего вопросов было поднято в выступлениях. Примерно в четверти содержания книги ученые расходятся во мнениях относительно точного процента речей, поскольку это зависит от того, включаете ли вы повествовательный контекст, включаете ли вы другие разговоры и так далее. Но это где-то около четверти содержания книги. Многие из речей носят апологетический характер. Они защищают веру. Ответ на обвинение евреев в 7 главе Деяний. Защитные речи Павла в 22 главе Деяний перед толпой, а также в 24, 25 краткой главе и 26 перед правителями. Другие носят евангелизационный характер, например, проповедь в синагоге в Деяниях 13, где Павел обращается к священным писаниям или Павел обращается к природе, когда он обращается к земледельцам в Деяниях 14, стихи с 15 по 17, или Павел обращается к греческим поэтам и использует некоторые мотивы, которые были общими для богословия Ветхого Завета. И греческие философы в его речи в Деяниях 17, 22, 31. Это евангелизационные речи. Ну, историки часто использовали речи, как мы упоминали ранее. Они часто использовали их для обобщения вероятных речевых событий. И если бы было известно, что речь была произнесена по какому-либо случаю или, конечно же, речь была произнесена по какому-либо случаю, то историк составил бы речь, которая максимально приблизилась бы к тому, что, по его мнению, было бы произнесено по этому случаю, за исключением некоторых случаев, когда Иосиф Флавий желание похвастаться. Но обычно они так и делали. Чтобы сообщить разные точки зрения, иногда они практиковали так называемую просопопию там, где вы это делали, и опять же, я не объясняю здесь свою собственную точку зрения, я просто излагаю вам общие взгляды, которые сформулировали ученые. Просопопия, в которой вы бы написали характерную речь. Ладно, вот кто-то пишет о противоборствующих генералах. Возможно, они знали многое из того, что сказал конкретный римский полководец, но римский полководец выступал против карфагенского полководца. Никаких выживших очевидцев этого, которым имеют доступ римские историки, нет. Итак, говорит один римский историк, чтобы он сказал, учитывая то, что мы знаем о нем, учитывая то, что мы знаем о ситуации. И вот, пытается это обеспечить. И тогда у вас будут контрастные речи. Это был способ, с помощью которого историки пытались дополнить детали и детализировать повествование настолько исторически точно, насколько это было возможно. Но у них было больше свободы в речах, где они часто действовали на основе умозаключений. Это было сделано для того, чтобы дать представление о событиях. Ну и насколько точны были речи? Это зависит от того, кто их написал и сколько информации они имели. Речь Иосифа Флавия в Масаде часто приводится в качестве примера вымышленной речи. Потому что Иосиф Флавий сообщает речь, в которой лидер группы сикариев Елиазар говорит: «Давайте не будем унижаться и позволим римлянам завоевать нас. Давайте просто убьем себя». И вот они все убивают себя, убивают себя. А на следующий день приходят римляне и находят их всех мертвыми. Итак, каков источник этой речи Иосифа Флавия? Было несколько женщин, которые выжили, скрываясь. Иосиф Флавий не дает нам никаких указаний на то, что они были источником речи. И я подозреваю, что это не так. Потому что я имею в виду, что это речь, в которой этот радикальный националист говорит о бессмертии души языком, похожим на то, что он заимствован у Платона. И эти женщины, учитывая то, что мы знаем об уровне женского образования, обычно в таких кругах, вероятно, не смогли бы воспроизвести эту речь, даже если бы Елиазар был в состоянии произнести ее, чего он, вероятно, не смог. Итак, Иосиф Флавий, вероятно, демонстрировал свои риторические навыки при составлении этой речи, и, вероятно, вся его аудитория знала, что он делал именно это. Никакого секрета там нет. Но обычно, когда историки имели доступ к сути выступления, они использовали его. И считалось, что лучше всего сделать его максимально похожим на человека и характер. Фукидид говорит, что он обычно следовал основному удару, когда он был доступен. Но ему также совершенно ясно, что он не мог сделать это дословно. Этого просто не было. Это не было частью древней историографии. И опять же, перефразирование было стандартной практикой, даже если у них был доступ к нему дословно. Но более поздние историки часто просто переписывали более ранние речи историков. Когда это было в истории, это было источником. А по какому-либо случаю, то историк составил бы речь, которая максимально приблизилась бы к тому, что, по его мнению, было бы произнесено по этому случаю, за исключением некоторых случаев, когда Иосиф Флавий желание похвастаться. Итак, они просто положили вещество по-новому. Итак, вопрос в том, располагал ли информацией об этом первый историк, написавший об этом. И часто первые делали это потому, что могли взять интервью у людей, которые там были, хотя бы запомнить суть выступления, ведь выступления считались историческими событиями. Но не всегда они имели к нему доступ. Так что это зависит от историка. Это зависит от конкретных обстоятельств. Дебелиус, исследователь деяний начала 20 века, утверждал, что историки сочиняли речи риторически. И это верно в зависимости от того, как вы определяете слово «составлено». это не значит, что они не использовали источники, когда они были доступны. Даже Ливий, который опять-таки не самый осторожный из древних историков, следует основной сути речей Полибия там, где они доступны у Полибия и где материал превосходен, и мы можем проверить и то, и другое. Так что истина, наверное, где-то посередине между теми, кто говорит, знаете ли, речи очень точно сохранялись и речи были просто сочинены. Иногда делались записи. В идеале было правильно уловить суть, когда она была доступна. Кроме того, при заполнении вы должны использовать просопопию, когда она доступна, пытаясь использовать все, что вы знали о стиле оратора и правильной технике произнесения речи. Вы будете работать над историческим правдоподобием. Вы бы подошли как можно ближе. Итак, аутентичность, имейте в виду, что древняя историография – это не тот же жанр, что и современная историография. Итак, если мы судим о нем по стандартам его собственного жанра, а не по каким-то искусственно навязанным ему стандартам, тогда подлинность означает нечто иное, чем то, как это мог бы сделать современный историк. А что же в книге Деяний? Что ж, вероятно, Лука все еще тот же историк, каким был, когда писал Евангелие от Луки. Если вы сравните высказывания Иисуса в Евангелии от Луки, то увидите, что у нас те же источники, что и в других Евангелиях. Я имею в виду, особенно когда он использует те же источники. У него есть некоторые дополнительные. У них есть то, чего нет у него, и так далее. Но во многом у Луки есть достоверные источники и место, где мы можем их сравнить. Знаете, он может Марка подчистить грамматику, но это та же самая поговорка и так далее. Кроме того, что касается речей в Деяниях, Лука должен был иметь доступ, по крайней мере, к сути многих из этих речей. Я имею в виду, что речь Петра в день Пятидесятницы имела бы большое значение. Люди бы запомнили то, о чем он говорил. Может быть, не в деталях, но уж точно в том, о чем он говорил. И то же самое происходило во многих других случаях, особенно в тех, где он присутствовал. Итак, с некоторыми из них мы можем поспорить, ладно, ну, вот такие вещи они говорили. Это было бы в жанре античной историографии. Если вы не знаете всего, что говорил Петр по какому-то поводу, но знаете, что именно об этом говорили иерусалимские апостолы, вы можете использовать такой материал в своей речи. Но сами речи считались историческими событиями, достойными памяти, и были основания думать, что многое из этого могло бы сохраниться. Историки Риттера любили вдаваться в подробности, как это делает Иосиф Флавий, но многие из этих элитных историков вдавались в подробности. Но посмотрите на речи в Деяниях. Они детально проработаны. Они длинные. В Деяниях мы имеем краткое изложение речей. Это очень сокращенные речи. Я имею в виду, что даже в Деяниях двух вы думаете, что речь может быть длинной, но чтение всей речи не занимает много времени. Во второй главе и сороковом стихе говорит Лука, и многими другими словами Петр увещевал их. Итак, это краткое изложение речи. Люк не собирается хвастаться своей риторикой. Люк хочет дать вам то, что у него есть. Он редактирует, чтобы выявить последовательные темы, но, как давно заметил Че Ха Дот, вероятно, были и некоторые довольно последовательные темы, о которых часто проповедовали апостолы. Вид апостольской вести, который мы имеем в других местах Нового Завета, у нас есть веские основания полагать, что он был в основе апостольской проповеди, особенно там, где мы имеем последовательность на протяжении большей части раннего христианства. Итак, мы поговорим об этом подробнее позже, а просто отметим, что в речах древних историков был определенный диапазон достоверности. Но если мы собираемся сравнивать с ним Луку, даже по базовым историографическим основаниям, у нас есть основания уважать речевую речь Луки больше, чем у нас есть основания уважать речевую речь многих других древних историков. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Деяний. Это сеанс номер 3, историография Луки.